В это мы не только верим, но оно так является. Он еще находится на престоле, он проговорил первое слово, и он проговорит последнее слово. И он свое дело прекрасным образом выведет. В том же самом послании из Иоанна, из которого уже читали, я хочу только прочитать 18 стих. Так как мы только что пели, то что страха у нас не будет. 1 Иоанна 4 глава, 18 стих. Здесь говорится нам, страх не находится в любви, но совершенная любовь изгоняет страх. Я верю, то, что время пришло, чтобы мы доверяли Богу полностью и совсем. Страх не находится в любви. Бог возлюбил нас. Он подтвердил свою любовь не только в словах, но в деле. И на Голгофе Он даровал примирение как доказательство Своей Божьей любви, потому что Он не хотел, чтобы мы были потеряны, но хотел нас спасенными привести к Себе и хотел нас снова объединить вместе с Собою. Не хотим ли мы от всего сердца верить то, что это произошло? Давайте будем верить то, что Бог нас переместил в Царство Любви, как оно написано. И то, что к искупительному делу ничего больше нельзя добавить. Это дело Божье, которое произошло на Голгофе. Оно или принимается, или же отвергается, или же его переживают, или не переживают. И Бог додарует нам милости, чтобы мы это пережили, и чтобы могли вере принять это под звучанием слова. Вы знаете, то, что проповедь нужно принимать в вере, если она должна иметь Божье действие или же результат. Только чтобы слушать слово, этого недостаточно. Нужно при слушании верить. И вере нужно рассчитывать на то, что Бог это в нашей жизни произведет. То, что Он в Своем Слове сказал, исполнит, произведет и также исполнит. Это очень важно. Если же мы рассмотрим Святое Писание, тогда ведь были это те, которые поступали по Слову Господня, которые видели чудеса Божьи. Я вам дам один пример, прежде чем мы коротко перейдем к Слову. Пример для этого особенно находится в Луки 5 главе. Луки 5 глава. То, что касается послушания и, соответственно, вере поступать по Слову Господню. Луки 5 глава с 1 стиха здесь нам говорится о Петре и о некоторых его друзьях, которые были рыбаками. Здесь говорится в 3 стихе. «Тогда он вошел в одну из лодок, принадлежащую Симону, и просил его отплыть немного от берега. Затем он сел и стал учить толпы народа из лодки». Сначала только этот стих. Господь был практического склада. Он видел то, что толпы окружали его и теснили его. Он хотел только немножко иметь небольшую дистанцию, чтобы он мог говорить. Он вошел в лодку. Но лодка ведь не была предназначена как кафедра, чтобы в ней иметь речь. Она была предназначена для рыболовства. И мы видим здесь дальше, из 4 стиха. «Когда же он закончил свою речь, то он сказал Симону, «Выплыви в открытое озеро и забросьте ваши сети, чтобы вам сделать лов. Тогда Симон ответил: «Учитель, мы работали всю ночь напролет и ничего не поймали. Но по слову Твоему я закину сети». Кто, может быть, наблюдал когда-нибудь за этим? Я особенно наблюдал за этим на острове Патмос, когда я там провел целую неделю, когда рыбаки рыбачат, когда не можешь спать ни днем, ни ночью. Тогда ведь можно наблюдать за некоторыми вещами. Они не рыбачат днем, когда светит солнце, они знают в точности, когда нужно рыбачить. И здесь Петр дает ответ и говорит: «Мы рыбачили всю ночь напролет и ничего не споймали». Но теперь говорил учитель, и Петр знал в точности, когда он говорит, тогда нужно послушаться. И он сделал то, что было сказано. Дайте мне это еще быстренько прочитать с 5 стиха. Тогда Симон ответил: «Учитель, мы работали всю ночь напролет и ничего не поймали. Но по слову Твоему я закину сети». Я уже только что это говорил. Как часто я видел это утром, когда возвращались рыбаки с рыбалки, что все у них находилось в их сетях. Это просто была такая радость, чтобы можно было наблюдать за этим. Петр и его друзья рыбачили всю ночь напролет, и сети были пустыми. Итак, теперь он говорит: «Но по слову Твоему я закину сети». Когда же они сделали это, то поймали такое множество рыбы, что их сети готовы были прорваться. Тогда они помахали своим товарищам, которые были в другой лодке, чтобы они подплыли и помогли им. И они подплыли и наполнили обе лодки так, что они начали погружаться в воду. Итак, это не было достаточно только для одной лодки, это было достаточно для обеих лодок. Итак, когда я так это читал, то пришла мне такая мысль. В тот момент, когда Господь одному единственному дает поручение и задание, тогда может случиться такое, то, что благословение будет таким великим, то, что для других это будет достаточно, которые отправляются тоже на рыбалку. То, что не только одна лодка, но многие лодки могут быть наполнены. Не только один может быть благословленный, но все будут благословлены. Те, которые предназначены к тому, чтобы рыбачить. Господь ведь сказал: «Я сделаю тебя ловцом людей». И если Бог благословляет одного, то Он может благословить всех. В принципе, взять, ведь оно ж и есть так. Если Бог благословляет одного, то Он благословляет всех тех, которые работают с тем, которого Бог благословил. Итак, это Божий порядок. И таким образом мы видим здесь то, что Петр был так благословлен, который поступил по слову Господню. То, что не только его лодка, но также и лодка его собратьев были так наполнены, то, что обе лодки погрузились вниз, потому что груз был таким тяжелым. И здесь говорится дальше в 8 стихе. Когда Симон Петр увидел это, когда он увидел это, и почему он увидел это? Потому что он имел мужество и веру, чтобы поступить по слову Господню. Никаких аргументов, но он понял, то, что Господь здесь повелел, здесь я должен по этому поступать. И потом здесь говорится, когда же Симон Петр увидел это, то он пал перед Иисусом на колени и воскликнул: «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Каждый человек исповедует, провозгласит это в присутствии Господа. И особенно тогда, когда мы распознаем то, что мы без Него ничего не можем исполнить. Это очень прекрасный пример. Мы всю ночь напролет тяжело работали и ничего не достигли, ничего не споймали. Но по Слову Твоему, по Слову Твоему, возлюбленные, мы ведь на этом месте уже некоторые разы говорили. Если речь идет о спасительно-исторических вещах, тогда нам нужно ожидать, пока час Божий для определенных вещей не пробьет, которые на земле должны произойти и произойдут. Согласно великого спасительного совета нашего Бога, мы ожидаем тоже в этом времени указания Господня. А потом я вам пообещаю, то, что сети будут наполнены, лодки будут переполнены по Слову Господня. Мы с Божьей помощью сделаем еще самый великий рыбный улов всех времен. Бог так это хотел. Ведь жатва будет собрана уже во времени жатвы, не прежде. И жатва, сказал наш Господь в Матфея 13 главе, есть конец мира. Не прежде, но это конец мира. И у нас пришел конец времени. И поэтому эта великая жатва будет собрана в самом конце. Я не принадлежу к тем, которые могут сослаться на многие откровения. Это мне просто Богом не было так даровано. Время от времени я это переживал, и за это я благодарен, но, как уже сказал, я не принадлежу к тем, которые каждую неделю или каждый месяц или каждый год что-то сверхъестественное переживал. Я сам бы желал бы себе, чтобы это было чаще, но Бог есть Бог, и Он знает, что Он делает. Но тот сон я никогда не забуду. С пшеничным полем и с новым комбайном, и как облака были собрались вместе, и я посмотрел воздух вверх, и я увидел то, что там происходило, как бы битва в воздухе, и становилось все темнее и темнее. И я сказал: «Господь, уже все поздно. Суды прорываются. Жатва не может быть собрана». И вдруг внезапно открылось отверстие в этих густых тучах, облаках, и лучи солнечного света прорывались. Но только не спрашивайте меня, в каком великолепии и мощью. Просто было прекрасно. И колосья уже были длинными и жирными, как такие здесь вообще даже нельзя увидеть. И были переспевшими, желто-позолоченными. Все свисали вниз тяжело. Никакое из них не стояло ровно ввысь. Все были наклонены вниз. И когда это отверстие так находилось передо мною, и свет сиял на это пшеничное поле, это был прекрасный взгляд. А потом пришел голос Господен: «Взойди на комбайн, на котором еще никто не сидел, и собери жатву, ибо для этого я тебя предназначил». И я сам себя видел в этом сновидении. Я был как молодой и залез на этот комбайн и потянул рычаг здесь и там и начал таким образом собирать урожай. Все за один раз. Жал и обмолачивал. Все происходило в одном процессе. Я все заново смотрел ввысь, и я могу это еще хорошо вспомнить. Когда я последнюю часть уже собирал, вы знаете, при жатве, ведь жнешь так долго, пока не закончишь последним рядом, и я как раз-таки проходил этот последний узкий ряд и возвращался к исходной точке. И вот, тучи замкнулись, и наступила полная темнота. И начал греметь гром, и все трещало. И я думал действительно то, что весь мир сейчас разрушится. Но одно мне было ясно. Прежде чем прорвется День Господень со всеми его судами, то по Божьей милости и с Божьей помощью жатва будет собрана. Ибо так оно написано. Он соберет пшеницу в свою житницу. Только шелуху он сожжет, а пшеницу он соберет. И она будет собрана по слову его. По слову его. Не тогда, когда мы это хотим и как мы это хотим, но по слову его. Как он хочет, так оно произойдет. Как мы можем быть благодарны? То, что Бог не дал нам идти собственными путями и собственными планами, но то, что Он нас по милости сделал частью своего спасительного плана. И вы можете все об этом засвидетельствовать. Никогда мы не ставили какие-то особенные заявления, то, что мы являемся чем-то особенным. Но когда Бог дает служение, дает поручение, тогда их нужно исполнить. И чем лучше мы это сделаем, тем приятнее оно будет. И все, что бы ни происходило, происходит все для построения общины и для благословения народа Божьего. Никогда для того, чтобы возвысить какого-то человека, ибо так оно написано, и когда вы все сделаете то, что я вам поручил, то говорите так: мы бесполезные рабы. Петр в этом слове сделал то, что Господь ему повелел. И какая у него была реакция на это? Он пал на свои колени и сказал: «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Это не вошло в его голову, как это входит некоторым в голову, которые вообще никогда не были призваны Господом. Кто получил поручение от Господа, у того не входит в голову, у того входит в сердце. И он знает то, что он был Богом предназначен и призван к этому служению, и одновременно он знает то, что он не является чем-то большим, чем все другие, которые слушают Слово, только с той разницей, то, что ответственность соответственно, намного больше, как все другие во всей мире не могут это охватить. Мы верим на основании этих вещей, которые мы видим, то, что мы действительно подошли к концу времени. И особенно еще после вчерашнего вечера я просто переместил себя в ту позицию и сказал: какая же это привилегия, то, что мы слышали в этом поколении пророческое слово. И некоторые думают или же спрашивают: разве это действительно так важно? Зависит ли от этого что-нибудь и так далее? Все! Брат Рус только что сказал все, и это правда. И я вам скажу тоже почему. Без того, чтобы осуждать. Но посмотрите на все деноминации. Они ведь возвращаются через мировой совет церквей назад в материнское лоно. Там нету больше никого, кто бы вызывал, как это было раньше. Но оттуда, откуда они были вызваны, туда они сейчас возвращаются через всех своих слепых вождей. Разве бы мы не шли все тем же самым путем, если бы Бог не смиловался над нами? Кто бы из нас имел весь обзор о том, о чем идет речь, если бы Бог не послал пророка и нам не открыл бы откровения, и если бы не возвестил нам скрытые тайны? Кто бы знал о том, что является то или другое? О чем как раз-таки в нашем времени и идет речь? И вы знаете, враг, он уже иногда представлял себя как ангел света или же переодевался в него. А если же антихрист делает то же самое, тогда ведь весь мир через это становится одураченным. Но есть множество на земле, которое предназначено для Христа. Первое множество, которое несет в себе печать Божью, и которое Антихриста раскусило с его семенобожными делами, потому что мы имеем откровение Иисуса Христа. Поэтому мы одновременно имеем об этом познание, кто такой Антихрист. И я вам скажу это свободно и открыто. Кто откровения Иисуса Христа не имеет, тот никогда не сможет распознать Антихриста. И я вам покажу это из Святого Писания. То, что этого недостаточно, только иметь истинное учение, мы должны быть в истинном, который является вместе Богом и вечной жизнью. Вы знаете ведь то, что есть направления здесь и там, которые соответствуют в учениях, и все же равно стали деноминациями, а следующую часть пророческого слова оставили на стороне, без того, чтобы принимать Писание все вместе. И я хочу вам сегодня некоторые вещи прочитать в это утро. Сначала из Римлянам, 3 главы, послание к Римлянам, 3 глава, 4 стих. Нам всем очень знакомое слово. Римлянам 3, 4 стих. Намного более все остается при том. Что я сказал? Римлянам 3, 4 стих. Намного более все остается при том, что Бог истинен, хотя и всякий человек есть лжец, как сказано в Писании и так далее. Особенно тот термин «Бог истинен». Это мы знаем, в это мы верим от всего сердца. Бог есть истинный Бог. В нем ничего не может быть другое, как истина. И еще раз истина. Но эта Божья истина должна тоже быть найдена в нас. И тоже мы должны находиться в истинном, быть пронизаны Божьей истиной от головы до ног и должны быть частью Слова, чтобы всякая ложь и все, что бы там еще не было, могло отлететь от нас. Я прочитаю к этому из 1 Иоанна, 5 главы. 1 Иоанна, 5 глава, 20 стих. Также нам всем знакомое место. Но мы и знаем, что Сын Божий пришел и дал нам видение, чтобы мы распознали истинного. Это есть первая часть. Это есть пункт номер один, но не конец. Чтобы мы распознали истинного, через откровение распознали. Но потом идет еще дальше. И мы пребываем в истинном, в Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Не только распознать, но в нем находиться, быть, стать частью Божией, частью Слова, одно стать с Богом, одно со Словом. Бог истинен. Он нам открылся в Иисусе Христе, в Своем Сыне. Итак, мы теперь в истинном. Об этом и идет речь. Не только верить в истинного, не только о нем говорить поучительно, но через Духа быть перемещенным в Божественное и стать частью Божьей настолько, как мы стали Божьим родом через новое рождение, через духовное зачатие из Слова и из Духа Божьего. Так как мы по-земному являемся детьми человеческими на основании земного человеческого зачатия. Таким образом, мы стали детьми Божьими на основании Божьего духовного зачатия через Слово и через Святого Духа. Мы, по свидетельству Святого Писания, являемся Божьим родом, святое священство. И мы должны провозглашать добродетели того, кто призвал нас из тьмы и поставил нас в свой чудный свет. Но мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам видение или же проницательность. Вы знаете то, что никто не мог знать, кем и чем являлся Бог. В Сыне Отец открыл Себя, и Сын мог сказать: «Тот, кто видит Меня, тот видит Отца. Тот, кто слышит Меня, тот слушает Отца». И Он сказал: «Это не Я, который делает эти дела, но Отец, который находится во Мне, Он исполняет Свои дела». Никакой человек не знал бы, кто есть Бог, если бы Он в Иисусе Христе Себя не открыл. Здесь мы имеем это полное откровение, и поэтому написано здесь: «Но мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам видение, чтобы мы распознали истинного». Аллилуйя! Хвала да будет принесена Богу! В откровении Иисуса Христа находится откровение Божье. Оно проявилось, да, открылось видимым образом. Это есть начало. Кто это откровение Божье во Христе не имеет, тот никогда не сможет войти в истинного, ибо одно влечет за собой другое. И, возлюбленные, здесь не идет только речь об учении. Здесь идет речь об откровении. Я уже встречал братьев, которые учение только Иисус ведут точно так же, как и другие ведут учение об Троице. Там только споры за спорами, доказательства за доказательствами, и тоже это неправильно. Правильно оно тогда, когда человек будет иметь встречу с Иисусом Христом, когда Бог ему откроется в Иисусе Христе, и когда это не будет только учение, но переживание, чтобы каждый в отдельности имел, сделал это с живым Богом. И поэтому здесь написано: «Он пришел и дал нам видение, чтобы мы распознали истинного». Если же мы с этим местом Писания пойдем к Евангелию от Иоанна, 17 главе, здесь написано, Иоанн, 17 глава, 3 стих: «Жизнь же вечная состоит в том, чтобы они распознали Тебя, одного истинного Бога, и кого Ты послал, Иисуса Христа». Сколько же из людей говорят: «Мы имеем вечную жизнь, мы имеем вечную жизнь». Согласно свидетельству Святого Писания, и это я прочитаю еще раз, имеют вечную жизнь только те, которые распознали одного истинного Бога. Ибо Он — единственный, истинный и вечная жизнь. Мы видим не только учение, где легкомысленно проходишь мимо этих вещей, но Божье вступление через откровение, чтобы мы могли сделать лично это переживание. В том состоит жизнь вечная, чтобы они распознали Тебя, одного истинного Бога, и кого Ты послал, Иисуса Христа. И здесь мы читали то, что Он для того и пришел, чтобы дать нам видение об истинном. И мы находимся в истинном, в Его Сыне Иисусе Христе, и Он есть истинный Бог и вечная жизнь. Мы не притыкаемся в этом. То, что Он Себя открыл как Отец в Сыне, напротив, мы радуемся об этом, потому что это было необходимо, то, что Бог стал человеком ради человечества, чтобы нас потом возвратить в Божью позицию. Это был спасительный совет нашего Бога, который Он привел в исполнение. Давайте прочитаем еще дальше об истине. Из третьего послания Иоанна здесь написано, 3 Иоанна, 3 стих. «Ибо это было для меня большая радость, когда братья приходили и давали о тебе признательное свидетельство за твою истинность, как ты и ходишь в истине». Не только распознать истинного, но в истинном находиться, а потом в истине, в соответствии со словом истины ходить, как доказательство, то, что это не только какие-то слова, которые мы делаем, но чтобы за этим стояла наша жизнь. Об этом и идет речь. И если жить наша жизнь стоит за этим как свидетельство, тогда Бог по милости дарует свое благословение. Посмотрите, здесь и находится доказательство. Или же тот факт, то, что истинно верующие, они не могут смешиваться с толкованиями или с какими-то изложениями, которые заново приносятся на религиозный рынок. Как часто мы уже это говорили. Иисус Христос, наш Господь и Искупитель, Он был чистым Словом Божьим, которое стало плотью. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом, или же Слово было Богом. В любом случае, никакого смешивания, но в чистоте и святости здесь открылось оно на земле. Невеста, как часть жениха, не может быть смешиванием. Она должна выйти из оригинального слова и быть пронизанной той же самой истиной Божьей. Должна стать частью Божьей. Только таким образом мы сможем себя и других понять, если мы не будем заключать компромиссы. Ведь нету другой возможности. Мы ведь по Божьей милости из всякого смешивания были вынуты, были вызваны. Не так, чтобы заново иметь еще обманчивее смешивание или же стать ее жертвой. И я вам скажу это тоже. Ведь искусство обольщения не находится так сильно в староизвестных церквях в религиозной области, но для нас или для всех тех, которые верят посланию последнего времени, ведь оно ж должно будет подойти так близко к оригинальному делу, то, что если было бы возможно, то и избранные были бы обольщены в заблуждении. Итак, там никто не придет и не скажет вам, теперь с этого времени вы должны молиться Ава Мария. Таким образом, никто не придет и не будет вам делать предложение, чтобы пошли Фатиму. Таким образом, к вам никакой человек не придет. Но тот же самый список слов, который мы применяем, послания и откровения, и все, что бы там ни было, применено в особенных словах. Такие вещи будут применять, чтобы обман сделать достоверным. И потом, тогда идет речь о том, чтобы быть укорененным в Слове Божьем, и чтобы быть пронизанным истиной Божьей, и не только чтобы распознать истинного, но чтобы в истинном находиться. Я хочу в нем находиться, в истинном, и хочу быть пронизанным Его истиной. Тогда должно все другое автоматически от нас отлететь и отпасть. тогда в нас не будет никакого входа. Есть слово в Евангелии от Луки, которое Господь проговорил относительно на Себя, где Он Себя называет как женихом. Это, наверное, есть одно единственное место в Евангелиях, кроме того, место, где Иоанн Креститель называет Его женихом. Здесь, в Луки 5 главе, с 33 стиха мы прочитаем. «Они же сказали Ему, ученики Иоанна часто постятся и совершают молитвы, а также и ученики фарисеев, а твои едят и пьют». Иисус отвечал им, «Можете ли вы требовать от брачных гостей, чтобы они постились, пока еще с ними жених? Но придут дни, когда отнят будет у них жених, и тогда, в те дни, они будут поститься». Здесь говорит наш Господь Сам о Себе, как о женихе. Как уже мы сказали, Иоанн назвал Его женихом, как того, который имеет невесту, и которая слышит голос жениха. Здесь наш Господь, который говорит Сам о Себе, как о женихе. И здесь Он говорит, можете ли вы требовать от брачных гостей, чтобы они постились, когда еще с ними жених? И тогда мы вспоминаем о слове, которое брат Рус вчера вечером здесь читал из Откровения 19 главе. И поэтому я подошел к этому слову из Евангелия от Луки. Из Откровения 19 главе 6 стиха мы все читали. «Затем я услышал шум, который звучал, как ликование большого народа, и как шум многих вод, и как грохот сильных ударов грома, когда они восклицали: «Аллилуйя! Господь, Бог наш всемогущий, приступил к царствованию. Будем жить, радоваться и ликовать, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и невеста Его приготовила Себя». Тогда жених еще находился на земле, когда он эти слова изрек из Луки 5 главы. Итак, он теперь ожидает, пока вся невеста не будет в полном числе. И тогда он возвратится, согласно Матфея 25 главе, чтобы своих собрать к себе и чтобы с ними праздновать свадебный пир. И вот, есть действительно люди, которые со всей мощью проповедуют то, что Он уже пришел, и то, что Он сейчас находится здесь на земле. Возлюбленные, и тоже в этом пункте нам не надо даже напрягаться, и не надо превозноситься над другими. Нам нужно только соглашаться с Богом и с Божьим Словом, и тогда все вещи будут разъяснены. Нету ни одного обетования, которое бы нам сказало то, что Господь на эту землю возвратится. Такого нету во всей Библии. Кто это найдет, тому я дам 1000 марок. Есть только обетование. То, что Он пойдет и приготовит на место, и то, что Он возвратится. Но не так, чтобы Он поставил свои ноги на эту землю, но то, что мы встретимся с Ним в воздухе, а потом будем с Господом во все времена. Не во все времена Он будет с нами здесь, но мы будем с Ним во все времена там. Этому учит Святое Писание. Есть братья, с которыми вообще даже невозможно поговорить. Они кажутся себе такими духовными, то, что они даже обыкновенные вещи делают духовными вплоть до воскресения мертвых и говорят мне в лицо то, что мертвые уже воскресли, и гробы были деноминациями, и теперь верующие из этих деноминационных гробов вышли. Итак, Воскресение, значит, произошло. Только не со мной. И не с теми, которые от истины. И которые пронизаны истиной Божьей. Когда Иисус возвратится, это был мой последний вопрос к братьям, которые так заявляли. И вы можете это прочитать. В 1 Фессалоникийцам 4 главе, особенно 13 и 14 стих. То, что когда Христос возвратится, тогда Бог всех, которые уже перед нами ушли, Он их с собою приведет. Ибо во Христе усопшие, они должны прежде воскреснуть. И тогда мы, которые еще останемся здесь и будем живы, должны быть изменены. Это есть Божий порядок Его Святого Слова. Нету ни одного человека, который имеет право, чтобы искажать ясные изречения слов и чтобы из этого делать какое-то учение, которое не библейское. Все, что Бог сказал, оно в принципе ведь так просто и так ясно и так понятно, то, что мы не нуждаемся ни в каком Данииле, который бы был бы наполнен особенной мудростью, чтобы нам все это разъяснить. Оно солнечно ясно. Только когда люди ясное дело по-другому толкуют, тогда становится неясно для тех, которые слушают это, и потом приводятся в духовную путаницу. Есть только много мест из Библии, которые особенным образом говорят о возвращении Иисуса Христа, как будто нам об этом еще надо оставаться в неясности. Божье Слово ведь свидетельствует нам тоже это событие так ясно и так понятно. И вы знаете так и так, то, что в тот момент мы ведь из этой смертной оболочки будем вынуты и войдем в тело воскресения. Кто ведь сегодня, и так я могу это, конечно же, спросить, и именно без иронии, но с искренностью. Где есть человек, хоть один на земле, который уже имеет тело воскресения, если уже воскресение произошло? Пожалуйста, где они? Кто их уже видел? Все ведь живут так дальше, как и жили прежде. И все так жить ходят, как и прежде ходили. И все равно говорят то, что воскресение уже произошло. Только не со мной и не с нами. Когда Господь возвратится, тогда ведь проходящее изменится в непроходящее, и смертное в бессмертное. Так говорит Божье Святое Слово. И так оно будет, да будет прославлено имя Господне. Очень жаль то, что об этом еще нужно говорить. И вы знаете, какая боль пронизывает меня, если я подумаю о том, сколько произошло направлений, и тоже в этом я убежден, глубоко в моем сердце. Я в этом убежден. То, что Иезекииль, 34 глава, и многие места из Библии найдут свое исполнение, то, что Господь, как истинный пастырь, своих овец, заберет их от уст всех тех, которые их остригали. И то, что Он сам будет пастырем своего стада, как Он был искупителем и которым Он сегодня еще является. Овцы, Его пастбище, является стадом Его руки. И в самом конце Господь потребует своих, ибо они отмечены в руке Его. Он отдал свою жизнь за овец. Для чего? Чтобы они имели жизнь и всю полноту. Не так, чтобы они были увлечены туда и сюда, но чтобы они пришли к покою в Боге и чтобы в нем имели всю полноту. Давайте возвратимся к слову здесь из Откровения 19 главе. Невеста, жених и к свадьбе Агнца. Иисус сказал тогда: «Я не буду больше пить от этого изделия виноградной лозы до того дня, в который я снова буду пить его с вами в царстве Отца Моего». И здесь мы найдем это написанным, то, что это произойдет при свадебном пире Агнца. Кто хочет прочитать Матфея 22 главу, тот найдет. то, что Он будет припоясан и будет нам служить на свадебном пире Агнца. Возлюбленные, давайте будем заботиться о том, чтобы мы истинного не только поняли посредственно знанию, давайте будем стремиться к тому, чтобы действительно иметь откровение Божье во Христе Иисусе, чтобы иметь личную встречу, чтобы иметь прямое переживание с нашим Господом, так, чтобы мы знали, в чем действительно находится дело. Не так, потому что нам другими было сказано или засвидетельствовано, но потому что мы из собственного переживания это можем засвидетельствовать. Это, может быть, сюда полностью совсем не подходит, и все жить я это скажу. Потому что я как раз-таки этот пункт личного переживания затрагиваю. Но это было уже такое нехорошее дело, которое я там пережил в полете на восточном побережье Австралии, когда я летел в Сидней, когда эта дама сидела возле меня, и она увидела то, что я поблагодарил за пищу, то начался разговор. И она представилась как мормонка. И потом разговор затянулся еще больше, но я спросил ее просто и ясно, имели ли вы личное переживание с Господом? И она сказала буквально, об этом я ничего не знаю, что это такое? И тогда я начал об этом говорить, как Дух Божий сходит на человека, как Он производит покаяние, сожаление и обращение и так далее, и как потом подходит туда то, что приходит мир и блаженство нашего Бога проникает в наше сердце. И я так ей в некоторых словах это сказал, как при таком случае можно сказать. И после того, когда я все это так сказал, и тоже с переживанием, то, что небесный мир и убежденность и радость приходит и наполняет наше сердце, и тогда эта дама сказала, да, может быть, это все же и было, то, что я это переживание сделала, и именно после того, когда я первого ребенка родила. После этого у меня такое было странное, необычное ощущение, а потом она меня спросила, было ли это переживание с Богом? Все, что во мне тогда происходило, вы даже не можете себе представить. Я только мог сказать, женщина, то переживание, которое вы имели, вы только дали земному ребенку земное рождение. Я говорю здесь о новом рождении от Духа и от Слова Божьего. Я говорю о совсем другом деле. Разве вы это еще не понимаете? И тогда ведь нужно быть немножко энергичным. И тогда она сказала, нет, этого я не понимаю. До сих пор мне еще этого никто не говорил. И когда я потом еще спросил ее, верит ли она в непосредственное предстоящее возвращение Христа? И тогда она сказала, конечно же. Она сказала с таким мощным «да». Да, мы верим в то, что возвращение Иисуса Христа будет совсем скоро. Да, это вообще было что-то странное, никакого переживания с Богом, и не имея никакой веры в то, что это последнее время, и возвращение Иисуса Христа находится вблизи, и мне ничего другого не оставалось, как только повернуться немножко налево, и я сказал, «Драгоценная дама, теперь я хочу от вас знать, что вы думаете, что с вами произойдет при возвращении Иисуса Христа?» Ибо я хотел это сейчас знать. Да. И знаете, что она мне сказала? Тогда мир сгорит. Я сказал, драгоценная дама, это ведь я вас не спрашивал. Я спросил вас, что случится с вами лично при возвращении Иисуса Христа? Да, она сказала, это я не знаю. Я знаю только одно, то, что я плачу мою десятину, и то, что я была так научена, как я научена. О, какая боль пронизала меня! И снова сошло было на меня. И я подумал, с каким обманом люди проводятся через всю свою жизнь и в нем удерживаются. Какое будет пробуждение, когда милостивое время закончится? И люди придут вообще к осознанию. Ибо в том пункте, Один из великих голов был прав, когда он сказал то, что религия является опиумом для народа. Каждая религия, которая отделена от Христа и от Слова Божьего, она ошеломляет или же усыпляет людей. И я вам могу это показать здесь из Откровения. Там действительно говорится то, что люди, или даже у пророка Иеремии говорится, и я вижу сейчас параллельное место, то, что люди пили из чаши Вавилона. И поэтому они потеряли свой разум. Это действительно написано в Святом Писании. Верите ли вы этому или нет? Но так оно написано у пророка Иеремии в 51 главе, где-то написано. Я читаю новую Библию сейчас, поэтому оно не подчеркнуто у меня, но вы где-то можете это прочитать, если вы 41 стиха прочитаете. Да, может быть, 7 стиха, конечно же. Иеремия, 51 глава, 7 стиха. «Золотой чашей был Вавилон в руке Господа, который напоил до пьяна всю землю. От вина его пили народы, и поэтому народы потеряли разум свой». Что это было? Вавилон подал свою чашу всему человечеству. И даже те, которые вышли из Вавилона, они ведь прихватили с собою все вавилонское учение о божестве, о крещении, обо всем. И вплоть до сегодняшних дней, ведь вавилонский плащ висит над всеми, и час Божий пробил, чтобы этот плащ разорвать, и чтобы народам земли показать, в чем вообще дело. Но вы видите, Святое Писание ведь это ясным образом заранее сказало, что произойдет. Люди находятся в духовном опьяненном состоянии. Они шатаются туда и сюда, как кто-нибудь, кто напился. Он может вам свободно сказать в глаза: «Я могу еще прямо идти». Раньше, когда подозревали то, что кто-то немножко выпил, и полиция делала проверку, тогда ему нужно было пройти по прямой линии. И горе тому, если человек выходил так немножко налево или направо с линии, тогда в точности знали, с тобой что-то не соответствует, ты что-то выпил другое, чем воду. Сегодня, конечно же, проверяют по-другому. Я скажу вам, кто не может идти прямым путем, высоким путем искупленных, без того, чтобы не шататься туда и сюда, то он пил еще от чаши Вавилона. Кто пьет из чаши спасения, тот будет трезвым и будет ясным. Он имеет под своими ногами основания. Он тогда распознает истинного и будет в истинном. И сам будет пронизан Божьей истиной для чести Божьей. Ибо в чаше Вавилонской мы не нуждаемся, но в чаше спасения, которая нам так обильным образом была дана, здесь написано: «И дано было ей, и так невесте, одеться в блестящую белую льняную одежду». Льняная одежда означает праведные дела святых. Какая же это привилегия? То, что Бог имеет людей, которые ему действительно полностью и совсем верят, которые ему служат и за ним следуют. Люди, которым он мог себя открыть. Возлюбленные, он дал обетование, прежде чем он ушел с этой земли. Мир меня с этого момента больше не увидит, но вы увидите меня. Есть возможность через откровение Духа иметь личное переживание с Господом. Аминь. И я хочу положить вам на ваше сердце: не будьте довольны в том, то, что вы приняли в себя возвещенное слово и говорите «да» на это. Примите вас Слово Божье. Но пусть потом слово сопровождается с верою, с молитвою и с ожиданием. С ожиданием, то, что Господь каждому лично себя откроет. И чтобы это не только было слышимое слово, слышимая истина, проповеданное учение или познание, Но то, как учение, как познание, как истина, которая возвещается и была проповедана, оно должно в нас быть пережитой истиной по милости. Слово должно в нас стать плотью. Мы должны быть пронизаны этим словом. Об этом идет речь. Ведь это никому не поможет, если мы только это слышали, как мы уже это читали. Чтобы мы распознали истинного, ведь второй шаг должен тоже следовать. И мы находимся в истинном. Мы его не только распознали, мы находимся в истинном. Брат Рус уже читал прежде из предыдущей главы, кто распознает Бога? Мы должны распознать Бога и быть им распознаны. Это просто идет рука в руку. Только тот, кто был распознан Богом, он может распознать Бога. И только тот, кто может распознать Бога, тому он и открывается. И я верю, думаю, то, что мы как раз этот термин «откровение Иисуса Христа» ясно уже разбирали. И я верю также дальше, то, что это для нас не просто какое-то учение или познание, но действительно стало живым откровением живого Бога, которое мы на основании услышанного слова истины с Богом сделали и пережили. Так как все пророки, они не только получали слово, но они переживали Бога. Точно так же должны все, которые получили слово, они не только должны его слушать, но Бога пережить. И если же мы иногда поем тот припев «Я прошу о новом переживании», тогда ведь это имеет свое право. Такое переживание с Богом, чтобы мы действительно могли это чувствовать, пережили, могли пережить, чтобы мы были пронизаны истиной Божьей. И чтобы могли в истинного быть перемещены. Пожалуйста, не смотрите на себя, но смотрите на Господа. У каждого из нас будет так, как было тогда у Петра. Когда он пережил чудо, которое Господь произвел, когда он имел мужество, чтобы действовать на основании данного слова, и тоже мы пойдем на наши лица и провозгласим: «Господь, выйди от меня, ибо я грешный человек». И тогда мы услышим его, как он скажет: «Сын человеческий не пришел, чтобы он призвал к покаянию праведников, но грешников». И он говорит: «Здоровые не нуждаются во враче». Я примерно неделю назад испортил разговор до смерти с одной пожилой дамой. Она, наверное, находится сегодня здесь, потому что я ей сказал то, что она сначала должна увидеть то, что она потеряна, если она хочет быть спасенной. И это было такое плохое дело. Она вообще никогда не хотела быть потерянной и никогда не хотела быть отделенной от Бога. И говорила то, что она никогда ничего не сделала и так далее. И в этом находится проблема. И я говорю это сейчас в любви. Кто хочет быть примиренным с Богом, тот должен знать то, что примирение было необходимо. И то, что мы все шли в заблуждение и были отделены от Бога. Кто хочет иметь прощение, тот должен знать то, что он нуждается в прощении. Никто не может прийти к Господу и сказать: «Господь, я благодарю Тебя, то, что я не такой, как тот или тот». И потом снова с вытянутой, поднятой шеей выходить из зала. Но чтобы у нас было так, как у того другого человека, который бил себя в грудь и говорил: «Господь, я недостоин» и так далее. Бог должен иногда схватить нас так грубо, чтобы нам показать, в чем дело. Каждый человек рожден во грехе. И тогда эта дама мне сказала: «Может быть, она сегодня здесь находится. У меня оно так не будет. Я ведь желанный ребенок, возлюбленные, поверьте мне». Я говорю это со всей серьезностью, чтобы помочь. Только чтобы помочь. Только чтобы помочь. Каждый человек должен Бога лично пережить. Аминь. Каждый человек должен почувствовать то, что он потерян, вплоть до отчаяния. То, что точно знаешь, то, что ты отделен от Бога. И тогда мы призываем Его как Спасителя. И тогда исполняется то, что в Псалме 103 написано. «Тот, который прощает тебе все твои грехи и исцеляет все твои болезни». Тогда исполняются много мест Писаний в нашей жизни. И я не могу себе это позволить, чтобы утаить истину от лучшего друга. Я должен говорить истину во всякое время, при всех обстоятельствах, нравится это людям или нет. Ибо только истина может нас освободить. Только таким образом может прийти нам помощь. Если люди желают, чтобы им говорили, как им нравится, тогда они не смогут никогда это охватить в сердце. Но когда они поймут то, что Бог говорит нашим сердцам, и то, что истина с этим должна проникнуть в нас, тогда они это поймут, то, что Бог есть любовь, и то, что Он послал Своего Сына, рожденного только одним Богом, для того, чтобы нас искупить. Если мы не нуждались в искуплении, то для чего тогда эта дорогая цена на Голгофе? Для чего тогда пролитие крови? И для чего отдача жизни Агнца Божьего? Мы не были искуплены проходящими вещами, серебром или золотом, но драгоценною и святою кровью Агнца Божьего. Если бы в этом не было никакой необходимости, тогда ведь Богу не надо было это делать. Посмотрите, это есть Божий Агнец, который берет грехи мира. Богу да будет благодарность за это. Он взял, понес мои грехи. Являемся ли мы все желанными детьми или нет, мы все родились во грехе. Мы все пришли в этот мир отделенными от Бога. Это есть истина Слова Божьего. Сад Эдемский был закрыт, и вращающийся меч находился у входа. Никто не имел доступ к дереву жизни. Но когда Христос на кресте на Голгофе умер, тогда Он провозгласил разбойнику в последний момент последние слова. «Истина, истина, я говорю тебе, сегодня еще ты будешь со мной в раю». На Голгофе человечество с Богом было примирено. На Голгофе проклятие было от нас взято. На Голгофе Бог помиловал нас и простил нам, и примирил нас с собой вместе. Славная Голгофа! Аллилуйя! Хвала и честь да будет принесена нашему Богу. Сегодня мы можем Его пережить. И именно когда мы к Нему придем, такими, какими мы являемся, но такими нам не нужно уходить, какими мы приходим. Петр возвратился другим, когда он отправился. Он поступил по Слову Господню. И тоже мы хотим сегодня встать на Слово Господне и попросить Его о том, чтобы Он укрепил нашу веру, чтобы мы могли заново Его пережить, чтобы получили новую уверенность, чтобы заново были укреплены, чтобы наша душа не только вдохнула, но чтобы она сделала глубокий вдох, и чтобы мир Божий, который превыше всего человеческого разумения, чтобы он мог управлять нашим сердцем и помышлением, чтобы вскоре могло открыться то, что мы являемся детьми Божьими. И так как все творение, точно так же и мы ожидаем, чтобы открылись дети Божьи, когда они придут в полноту сыновства и во всю полноту роста Христа. И дела, которые через Него происходили, чтобы и они произошли через общину. Так как Он изрекал Слово, точно так же мы будем это изрекать. Время и час приблизились для прославления Сына Божьего и имени Иисуса Христа. Он бодрствует над Своим Словом, чтобы Его исполнить, вплоть до последних вещей. Бог исполнит это по милости. Мы Его истинного распознали, и мы хотим быть пронизаны Его истиной, и хотим быть найдены в Нем в истинном. Ему принадлежит честь сейчас и во веки вечные. Аминь. Давайте встанем и Господа поблагодарим вместе. Господь наш Бог, вместе мы благодарим Тебя, то, что мы на этом месте можем слышать Твое чистое и святое Слово. Твое Слово, оно нам показало Тебя истинного. Через Твоего Духа мы распознали Тебя. Через откровение пережили Тебя. Возлюбленный Господь, вот они мы, перед Твоим святым лицом, пронизаны Тобою истинным, Твоим словом истины, которое мы любим, которое мы приняли. Вместе мы благодарим Тебя за кровь Агнца, которая на Голгофе была пролита для нашего искупления и примирения и прощения. Возлюбленный Господь, Ты простил нам. Ты примирил нас. Мы являемся Твоей собственностью, по милости. Мы все шли в заблуждении, как овцы, без пастыря. Но теперь мы были обращены к Тебе. Не к общине, не к какому-нибудь объединению, но Тебе, пастырю наших душ, к живому Богу. Аллилуйя! Возлюбленный Господь, прими свое стадо сам. Ты знаешь овец твоего пастбища, стадо твоей руки. Ах, выведи нас из всех заграждений в славную свободу детей Божьих, чтобы не было установлено много деноминационных заборов, и чтобы не было много пастырей, которые предлагают какую-то пищу, но чтобы было одно великое стадо и один пастырь. Возлюбленный Господь, Ты это сделаешь по милости. Мы благодарим Тебя от сердца, то, что Ты нам показал время, в котором мы живем, через откровение Твоего Слова. О Господь, мы благодарим Тебя особенным образом за служение брата Бранхама. Возлюбленный Господь, мы бы многое чего не знали. Одно ведь вело к другому. Одно влекло за собой другое. Ведь это ж была цепная реакция. Божье водительство, откровение и поучение, познание и все, что к этому еще принадлежит. Возлюбленный Господь, от ясности к ясности Ты вел нас. Тебе, живому Богу, да будет принесена благодарность за послание последнего времени, за открытое слово. Ты тайны возвестил. Ты говорил через человека, посланного Богом. И мы слушали это, ибо он не имел свое учение и сам не представлял себя. Он поставил на светильник Божье учение, и Он прославил Тебя и показал Твоему народу путь. Мы благодарим Тебя за таких рабов и просим Тебя, будь нам милостив. Ибо истина, Ты послал Твое послание перед вторым пришествием, и для этого был необходим посланник. Возлюбленный Господь, даруй нам уши, чтобы мы могли слышать то, что Дух говорит общинам. Сердца, которые смогут принять. Помазанные глаза, чтобы могли видеть. Господь, ах, сойди на нас, как ранний и поздний дождь. И прославь Ты себя в том, то, что Ты свое слово подтвердишь. И благословишь свой народ. Тебе, всемогущему Богу, мы благодарим сейчас за Твое присутствие. Ты находишься здесь, аллилуйя! Аллилуйя! Хвала и честь и поклонение да будет принесено Тебе. Аллилуйя! Благослови всех, спаси потерянных, исцели больных и сделай больных здоровыми от головы до ног, в душе, в духе и в теле. Еще раз мы благодарим Тебя, то, что Ты нам помог в день спасения, даровал нам милости. Возлюбленный Господь, и нам дал познать Твои пути. Пусть мы Тебя, истинного, через откровение еще больше познаем, и еще глубже проникнем в Тебя, чтобы были найдены в истинном Боге и вечной жизни. Пусть же все поучение в Твоем народе сейчас станет Божьей реальностью для чести и прославления имени Твоего. Твое слово для этого времени не возвратится пустым к Тебе, но оно вызовет невесту и приготовит ее, украсит ее на день возвращения жениха. Тебе, нашему возлюбленному Господу и жениху наших душ, мы от сердца говорим благодарность и тоже в этом богослужении и просим Тебя, будь со всеми нами по милости во имя Иисуса. Аминь.